эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Доброе утро. Во втором части нашей программы сегодня, 26 августа. Выборы президента Абхазии. Сегодня день голосования. В Москве открывается форум национальных кинематографий. И сегодня же стартует всероссийская акция защитников Химкинского леса по борьбе с коррупцией. С этой темой связан вопрос, который мы задаем в утренней программе нашим слушателям. Звучит он так: с какими случаями коррупции сталкивались вы лично? Сегодня в Абхазии выборы президента. Кандидатов трое. Это уже не раз баллотировавшийся на этот пост Рауль Хаджимба, вице-президент республики Александр Анквап и премьер-министр Сергей Шамба. В Сухуми работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Вадим Дубнов. Вадим, доброе утро.
Доброе утро.
Голосование уже началось?
Да, 8 часов открылись участки. Значит, наиболее активные избиратели уже проголосовали. Вот это очень пожилые и уже сидят в скверках, обсуждают, собственно говоря, свои предпочтения.
Какова обстановка на улицах города? Заметно ли усиление мер безопасности?
Нет, ничего не заметно. Обстановка обусловлена тем, что сегодня выходной, потому что дело в том, что выборы совпали с третьей годовщиной признания независимости Абхазии и России. Вот. И поэтому сегодня еще и выходной день. Священная улица народа вообще очень мало, обычный субботний или воскресный день, какое-то усиление милиции только незначительно наблюдается на 20 участках, каждому из которых приписан потребление.
Вадим, ну и какие прогнозы делают местные эксперты, что говорят сегодня, кто фаворит на этих выборах?
Фаворит, безусловно, считается Александр Анквап. Но, во-первых, здесь нет никакой социологии, поэтому все оценки глубоко эмпирически. Во-вторых, на взгляд многих экспертов довольно неудачно выступил в последнем телевыступлении, где мог потерять какую-то часть процентов, хотя не думал, что значительнее. И вообще я не очень уверен, что это действительно какое-то принципиальное влияние имело. Гораздо серьезнее то, что несколько времени назад случился скандал с показом киноролика про то, как Анклав сотрудничал с Грузией во время войны. Но это скорее тоже ударило не по Анклаву, а по Сергею Шамбе, о котором заподозрили в организации всей этой истории.
Вадим, ну и последний вопрос. Когда Абхазия узнает имя нового президента?
Трудно сказать, потому что здесь нет дипломов. По крайней мере, ни одна фирма, ни аккредитационная структура не аккредитовалась на это. И, вероятно, какие-то предварительные данные будут утром.
Спасибо, Вадим. Из Сухуми передавал специальный корреспондент «Радио Свобода» на выборах президента Абхазии Вадим Дубнов. На этой неделе в информационных программах «Радио Свобода» звучали интервью с кандидатами в президенты. Вкратце напомним, о чем они говорили. К примеру, Сергей Шамба напоминал об успехах в работе.
Составлено несколько целевых программ по развитию отдельных отраслей. Мы изучали лучший мировой опыт в области здравоохранения. Также мы отправили делегацию в Италию. В области Больцано есть очень хороший опыт по сельскому хозяйству. Это очень подходящий для нас опыт, потому что и климатические, и природные условия очень подходящие. Пригласили оттуда специалистов. Они изучили здесь нашу ситуацию. Мы заключили с ними соглашение. Они нам подготовили план развития сельского хозяйства Республики Абхазия. У нас есть заключенные соглашения по плану социально-экономического развития Абхазии до 2025 года. Его делают в Москве. Это то, чем я занимался, будучи премьер-министром, потому что хотел создать базу, базовые основы для того, чтобы системно и планомерно развивать экономику страны. За все эти годы, к сожалению, мы не смогли осуществить ни один масштабный какой-то проект, не смогли ничего сделать в плане развития реального сектора экономики.
Говорил Сергей Шамба. Другой кандидат, Александр Анквап, вспоминал о том, какой урон нанесла республике война с Грузией.
К сожалению, прошедшая война, а мы будем еще о ней долго говорить, она оставила для нас очень много проблем. И если оценивать их в денежном выражении, по подсчетам еще 1994 года, это было примерно до 15 миллиардов долларов. И, конечно же, после признания мы стали очень уверенно себя чувствовать. Многие средства, которые мы отвлекали на оборону, на охрану границ, и они стали уходить в экономику, в социальную сферу. Стало больше российской помощи, конкретно финансовых средств, которые были выделены Российской Федерации. Сегодня они используются эффективно. Положение дела богаче, само собой. Мы одна команда, мы вместе пришли на работу в 2005 году, мы вместе многое начинали, и я должен это завершить, естественно. Да? То, что касается отношений с Россией, Сергей Васильевич был ярым сторонником укрепления отношений с Российской Федерацией. Что мы и будем делать.
Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал Александр Анквап. Ну а третий кандидат Рауль Хаджимба критично отзывался о работе руководства республики.
Все эти заявления, которые делались, и обещания, которые давались по поводу реформирования власти, они так и остались невыполнены. Роль и значение парламента должно быть немножко хотя бы изменено в большую сторону. Сама система громоздка, эти органы дублируют друг друга. Вопросы связаны и с экономическими моментами. Практически с потолка брались так называемые материалы по вопросам, связанным с социально-экономическим развитием Абхазии, и предлагалось российской стороне те некие объекты, которые требовали якобы соответствующих сумм. Но на самом деле жизнь показала, что мы деньги получаем, и реально эти деньги не направляются на создание тех условий, которые завтра будут приносить дивиденды Абхазии, потому объеме, которые будут способствовать, чтобы мы завтра опять не просили этих денег.
Это был Рауль Хаджимба в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Вадиму Дубнову, который работает в эти дни в Сухуми, в Абхазии, выборы президента. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 9:45.
«Радио Свобода». Новости.
В Дагестане сегодня утром во время перестрелки с неизвестными ранены полицейские и военнослужащие внутренних войск. В Москве расследуют причины взрыва у здания следственного управления УВД Северо-Западного муниципального округа. Сообщается, что пострадавших нет. В Республике Алтай полиция сняла оцепление вокруг лесного массива в Чойском районе, где, как ранее предполагалось, могли находиться обломки упавшего в среду космического корабля «Прогресс». В Саратовской области освобожден из-под ареста рядовой Андрей Попов, арестованный по подозрению в дезертирстве после возвращения из Дагестана, где он 10 лет находился в рабстве. В Дагестане в четверг вынесен приговор членам преступной группировки, которые убили следователей и совершили ряд других преступлений. В Мексике, в городе Монтеррей на севере страны, вчера вечером в результате нападения на казино погибли, по последним данным, не менее 40 человек, есть раненые. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала созданный ливийскими повстанцами Переходный национальный совет выполнить взятые на себя обязательства по созданию толерантного демократического государства, которое бы защищало права всех своих граждан. Вчера вечером заместитель председателя Переходного национального совета Али Тархуни сообщил о переезде совета из Бенгази, где он базировался, в столицу Ливии, Триполи. В Ираке накануне в результате серии взрывов погибли не менее 14 человек, среди погибших 8 офицеров полиции и 1 военнослужащий. Не менее 10 человек погибли и 14 были ранены, по уточненным данным, в результате взрыва в четверг в пакистанском городе Рисальпур. В Абхазии сегодня внеочередные президентские выборы. На пост главы республики претендуют 3 кандидата. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров. Российский час». В программе заместитель председателя Союза театральных деятелей Геннадий Смирнов говорит о театральной реформе и рассказ о двух книгах «Великий князь Константин Николаевич» и «Великие князья Константиновичи» и «Новые религиозные движения». Ведет программу Марина Тимашева. «Поверх барьеров. Российский час». Сегодня в 14:00. В Кишиневе открывается любопытная историческая выставка. В Государственном музее археологии и истории в течение 2 недель будет находиться знамя средневекового господаря Стефана III Великого, который на рубеже 15-17 веков заложил, как считают местные историки, основу молдавской государственности. Выставка носит официозный характер, ценный экспонат привезен из Бухареста, что расценивается как символ особых молдавско-румынских отношений. Критики указывают на непомерные для скромного бюджета страны траты на это мероприятие и необычно строгие меры безопасности. С директором Кишиневского государственного музея археологии и истории беседовал мой коллега Кирилл Кобрин.
Меры предосторожности повышенной строгости, во-первых, связаны с тем, что что оценочная страховочная сумма этого предмета очень большая. И учитывая, что уже в молдавской прессе просочилась информация о страховочной сумме, я тоже могу сказать эту сумму. Это приблизительно 7,5 миллионов евро. Почему такая высокая страховочная сумма, честно говоря, я не могу сказать, потому что эту сумму определили румынские коллеги. Наверняка они обсуждали эту тему с страховочными компаниями и совместно определили. И в связи с этим, соответственно, учитывая, что на самом высоком уровне была договоренность в организации этой выставки, то есть правительство Республики Молдова и правительство Румынии договаривались об этом. И, соответственно, эти меры безопасности против кражи, против порчи этого предмета, кроме этого, повышенные меры безопасности технической охраны, то есть установлены дополнительные технические средства, как видеокамеры, отремонтирована, установлена новая система пожаротушения. Это связана выставка еще с 20-летием независимости Республики Молдова. Поэтому, кроме самой выставки 26 и 27 августа, в музеях и в других научно-культурных учреждениях будут проведены различные мероприятия, на которых будут присутствовать лица дипломатического уровня, все правительство и президент Республики Молдова.
А в чем важность фигуры Стефана Великого для современной Молдовы? Это историческая фигура, или это фигура мифологическая, или этот интерес скорее идеологический носит характер, нежели собственно исторический? Почему Стефан Великий? Потому что, насколько я понимаю, это ведь византийское знамя.
Безусловно, Стефан Великий сыграл ключевую или важнейшую роль в становлении средневекового государства Молдова. Благодаря ему Молдова получила в то время независимость. Он вел войны с многими другими государствами, таким образом отстояв средневековую Молдову как европейское государство средневекового того времени. По византийское, но дело в том, что оно было изготовлено по личному заказу, скажем так, Стефана Великого. Некоторые данные даже говорят, что он координировал сам эскиз этого знамени. И, соответственно, это знамя еще интересно тем, что после смерти Стефана Великого оно попало в монастырь на горе Афон, где хранилось с монахами. И только в 1917 году уже современная Румыния смогла посредством французского посла это знамя из монастыря увезти. Она была перевезена сначала в Париж, где хранилось несколько лет, и только потом французское правительство торжественно передало на хранение Румынии. Это знамя давнего времени в очень плохом состоянии, и в течение 7 лет была сделана реставрация. Таким образом, естественно, тут присутствует, безусловно, и идеологический фактор, но самый важный фактор – это, конечно, исторический.
Ваш музей называется Государственный музей археологии и истории. А все-таки при понятных, конечно, возможных исторических скидках, но знамя Стефана Великого к археологии, собственно, отношения не имеет или прямого отношения не имеет. Все-таки это, скажем так, для вашего музея не совсем профильное мероприятие. Чем в основном с научной точки зрения занимается сейчас ваш музей?
Маленькое уточнение. Национальный музей археологии и истории. У нас в музеях, и на выставках музея, и в запасниках находятся коллекции как археологического, чисто археологического характера, но есть и коллекции, которые отражают развитие истории Молдовы, других эпох, и средневековья, и новая история, и современная история. И, соответственно, конечно, происходит исследование в различных направлениях, в том числе и в археологическом. Например, сейчас в северной зоне Республики Молдова проводятся археологические раскопки совместно с немецкими археологами. Речь идет о большом поселении культуры Кукутен-Триполи. Дальнейшие исследования этого поселения, которое имеет очень большую площадь, около 30 гектаров, и датируется по абсолютной хронологии 6 тысяч лет тому назад. Это одна из самых ярких археологических культур во всей Европе. Безусловно, интерес, который проявляют наши европейские коллеги, является для нас большой честью и говорит о том, что это сотрудничество имеет перспективу развиваться и далее.
С Евгением Савой, директором Кишиневского государственного музея археологии и истории, беседовал мой коллега Кирилл Кобрин.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». С 27 августа по 4 сентября в Московском киноцентре на Красной Пресне пройдет 15-й форум национальных кинематографий. С этого года он будет конкурсным. Жюри возглавит Вадим Абдрашитов. Наш обозреватель Марина Тимашева спрашивает у президента форума Рустама Ибрагимбекова, менялись ли задачи фестиваля за 15 лет его существования.
На вопрос, менялись ли задачи фестиваля за 15 лет его существования, президент форума Рустам Ибрагимбеков отвечает.
Наша задача остается неизменной – сохранить наши профессиональные кинематографические связи на этом большом пространстве бывшего СССР. Ежегодно возникают какие-то свои трудности, но мы все это успешно преодолеваем. А вот менялось отношение руководства Российского Союза. Какое-то время они утверждали, что национальной кинематографии вообще нет, что это придумка нашей организации под названием «Конфедерация союзов кинематографистов». Теперь они вынуждены признать, что национальные кинематографии в высших странах СССР успешно развиваются, и, значит, что нас радует, и при этом сохраняют абсолютно искреннее желание быть вместе в смысле информационном, творческом, профессиональном. Поэтому с удовольствием приезжают на наш форум, он же не просто показ фильмов. С этого года он еще и будет у нас конкурсным. Но помимо этого у нас проходят круглые столы. На них происходит как бы обсуждение того, что они привозят. И им это очень важно. Все-таки они варятся больше в своем соку у себя в странах. Узнать точку зрения коллег из других республик.
В рамках форума пройдет круглый стол под названием «Евразийский кинематограф. Итоги и перспективы» и дискуссии с участием кинематографистов. Что касается конкурса, то не будет ли он пересекаться с вручением «Ники», которая обычно отмечает одной из премий «Лучший фильм СНГ и Балтии».
Представление на «Нику», оно совершенно отдельное. Оно к форуму национальной кинематографии прямого отношения не имеет. Но не исключено, что какие-то фильмы, которые были вызваны на Нику, они будут показаны в нашем форуме. И наоборот. Они как-то перекликаются, но это независимые совершенно мероприятия. И нам какое-то время казалось, что может этого достаться. Но с этого года мы поняли, что есть смысл какой-то соревновательный привкус привнести в это дело. И поэтому у нас будет 4 приза за лучший фильм, лучшая режиссура и 2 спецприза, которые будут каждый раз разный. То есть это или лучшему актеру, или лучший сценарий, или лучшей актрисе. Таким образом, всего 4 приза.
В программу смотра вошли фильмы «Участок Азербайджан», «Граница Армении и Нидерланды», «Инокиня Беларусь», «А есть ли там театр Грузия», «Презумпция согласия Россия», «Свинец Узбекистан», «Красная ртуть Эстония России», «Дела семейные Латвия», «Поздняя любовь Казахстан» и «Кросс Украина». На вопрос, есть ли что-то между этими фильмами общее, Рустам Ибрагимбеков отвечает.
Было бы ужасно, если бы эти фильмы были бы похожими. Нам нравится, что при том, что сохраняется все-таки ощущение какой-то единой школы, и так или иначе, но ощущается их природа, так сказать, их происхождение. Почва была то советское кино, которое существовало. Вместе это очень разные картины, и слава богу, они жанры очень сильно отличаются. «Дела семейные» — почти документальный фильм, очень интересный. А, предположим, «Участок Азербайджан» — это склонность к сюрреализму. Да, «Нежданная любовь» — значит, это комедия с Депардье. То есть это картина разножанровая.
За эти годы, по вашему ощущению, сжималась ли, как шагреневая кожа, кинематография той или иной страны? Или наоборот, в каждой из них становилось все больше и больше фильмов?
Ситуация разная в разных фильмах. Вот, допустим, в Казахстане дела идут очень хорошо. Есть поддержка и государственная, и независимые продюсеры поддерживают. Там не липовые, как очень часто в России, на самом деле это все те же государственные деньги, но называется это независимой продюсерской компанией. Там действительно существуют такие фирмы, которые производят фильмы. Неплохая ситуация, допустим, в Азербайджане, при том, что в жутком состоянии киностудия, но ежегодно на 5 фильмов выделяются деньги, на 5-6. Не меньше, а может быть чуть больше, чем в советское время.
Ну, наверное, понятно, что в Эстонии, в Латвии, в Литве более или менее благополучно. В Грузии, насколько мне известно.
Нет, вы знаете, в Грузии вот сейчас выправляется ситуация. И это уже новый такой более жесткий кинематограф. Студии в хорошем состоянии. Они очень активно сотрудничают с европейскими компаниями и продюсерами. Там дела идут неплохо. Своеобразная ситуация в Узбекистане. Это такое закрытое внутреннее кино. Они сами его производят, такое народное, сами смотрят. Иногда это фильмы, значит, копеечные по цене, да, но довольно много, потому что там фильмов из-за рубежа практически не показывают. Но производят много картин. Неважная ситуация в Таджикистане, в Прибалтике не очень хорошая ситуация. Они оказались прагматиками, и как бы государство не очень печется о кинематографе, считая, что это дело рук самих кинематографистов. Они сами должны как-то решать свои проблемы. Относительно неплохая ситуация в России, потому что все-таки даются какие-то деньги через Министерство культуры. Но самое поразительное то, что это все как бы нездоровое кино. В том смысле, что нет же проката, их негде показать, я имею в виду российские картины, я уже не говорю о картинах, снятых в республике. Отсюда и большое количество фестивалей, чтобы как-то компенсировать отсутствие проката, чтобы зритель хоть на этих форумах и фестивалях что-то увидел.
О форуме национальных кинематографий наш обозреватель Марина Тимашева беседовала с Рустамом Ибрагимбековым. Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тунис, Египет, теперь Ливия. Какие выводы сделает российская власть? В программе о политической ситуации в России дискутируют сопредседатель партии «Народной свободы» Владимир Рыжков и член Московского регионального политсовета партии «Единая Россия» Владимир Симага. Ведет программу Михаил Соколов. Ну а в нашей программе сразу после выпуска новостей вновь звонки в прямой эфир. Сегодня наших слушателей мы спрашиваем, с какими случаями коррупции сталкивались вы лично.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. В эфире краткая сводка новостей. В Дагестане сегодня утром во время перестрелки с неизвестными ранены полицейские и военнослужащие внутренних войск. В Москве расследуют причины взрыва у здания следственного управления УВД Северо-Западного муниципального округа. Сообщается, что пострадавших нет. В республике Алтай полиция сняла оцепление вокруг лесного массива в Чойском районе, где, как ранее предполагалось, могли находиться обломки упавшего в среду космического корабля «Прогресс». В Саратовской области освобожден из-под ареста рядовой Андрей Попов, арестованный по подозрению в дезертирстве после возвращения из Дагестана, где он 10 лет находился в рабстве. В Дагестане в четверг вынесен приговор членам преступной группировки, которые убили следователя и совершили ряд других преступлений. В Мексике в городе Монтерей на севере страны вчера вечером в результате нападения на казино погибли, по последним данным, не менее 50 человек, есть раненые. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала созданный ливийскими повстанцами Переходный национальный совет выполнить взятые на себя обязательства по созданию толерантного демократического государства, которое бы защищало права всех своих граждан. В Ираке вчера в результате серии взрывов погибли не менее 14 человек. Среди погибших 8 офицеров полиции и 1 военнослужащий. Не менее 10 человек погибли и 14 были ранены, по уточненным данным, в результате взрыва в четверг в пакистанском городе Рисальпур. В Абхазии сегодня проходят внеочередные президентские выборы. На пост главы республики претендуют 3 кандидата.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Сегодня наших слушателей мы спрашиваем, с какими случаями коррупции сталкивались вы лично. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете начинать уже звонить, но давайте для начала послушаем репортаж из региона. Томск присоединился к всероссийской акции в защиту Химкинского леса под названием «День большого вранья». Региональные экологические общественные организации и музыканты соберут сегодня томичей на Семейкином острове, излюбленном месте отдыха томичей. Акцию решено провести совместно с музыкальным фестивалем, чтобы привлечь внимание к проблеме как можно большего количества людей. Незаконные вырубки леса в заповедных местах для Томской области тоже больная тема, говорят организаторы акции. Обо всех случаях нарушения закона на своей земле они хотят рассказать во время акции солидарности с защитниками Химкинского леса. С подробностями наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
О том, что в Томской области ведутся незаконные вырубки леса и что помогают в этом черным лесорубам сами чиновники, открыто заявил губернатор Виктор Крес. В частности, он сказал, я цитирую, «Незаконные вырубки леса продолжаются в регионе из-за того, что какая-то гнида в администрации области, а по-другому я этих людей назвать не могу, крышует этих черных лесорубов». Конец цитаты. Губернатор создал рабочую группу, которая должна инспектировать все места вырубки лесов и проверять законность действий лесорубов. Такое решение было принято после того, как жители Тимирязева встали на защиту своего леса. В реликтовом Тимирязевском бору велись рубки чуть ли не в промышленном масштабе, остановить которые не могли ни природоохранная инспекция, ни прокуратура. И это далеко не единственный случай. Например, в Ларинском заказнике на территории памятника природы в нарушении всех законов велась сплошная рубка сосен. Выяснилось, что вырубает лес муниципальное предприятие Томского района. Остановить работы прокуратуре удалось только спустя полгода. В суде районные чиновники доказывали, что земля, на которой находится реликтовый лес, сельхозназначение, а значит леса там как бы нет, а потому его можно рубить. Обо всех случаях нарушения закона публично хотят рассказать томские экологи во время акции солидарности с Химкинским лесом. Как говорит Евгений Курочкин, один из организаторов томской акции, действия защитников Химкинского леса должны стать примером для всех.
Химки – это прецедент. Если этот прецедент будет достаточно хорошо озвучен в средствах массовой информации, если люди будут знать об этом, они будут обращать внимание на те случаи, которые происходят у них. К акции присоединятся томские экологи. Вот, у них есть конкретные примеры, они разрабатывают эти темы, незаконно вырубаются участки целые леса в Тимирязевском бору. Сейчас наши томские экологи пытаются бороться со сбросами отходов в Томе. Кажется, как-то получается, что борются с властью. История показала, что достаточно много чиновников коррумпированы. Во многих случаях утверждает и прокуратура, ну, конкретные дела, и дело бывшего мэра, причем и в культуре, и в природоохране, и во многих других областях.
Как и в других городах, в Томске организаторы акции хотят составить свой черный список лиц, допустивших нарушение закона или нарушавших закон. Точно попадет в этот список, по их словам, бывший ведущий специалист Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Денис Абрамчук. В апреле 2011-го суд приговорил его к 5 годам лишения свободы. Абрамчук дважды получал взятки от граждан, занимающихся незаконной безлицензионной добычей полезных ископаемых. Общая сумма взяток – 240 тысяч рублей. В обмен на полученные деньги чиновник гарантировал нелегальным недропользователям сокрытие фактов совершения ими административного правонарушения и, как следствие, освобождение их от ответственности. Будут в черном списке и другие имена, в том числе, не сомневаются, организаторы акции и тех, кто до сих пор занимает чиновничье кресло. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
С какими случаями коррупции сталкивались вы лично? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Сейчас в нашей студии работает телефон прямого эфира 8 800 222 12. Давайте узнаем, как на этот вопрос ответит Елена из Таганрога. Елена, доброе утро.
Доброе утро. У моего близкого родственника машина, копеечная машина. Нужно было заменить мотор. Он заменил. И для того, чтобы его узаконить, с него потребовали 15 тысяч. Сказали, что оформление документов стоит 15 тысяч. Хотя на самом деле это ничего не должно стоить.
Елена, а вам лично не приходилось сталкиваться?
Благополучно, но пришлось приложить усилия. Такое вот наглое вымогательство.
Это была Елена. Сейчас послушаем звонок из Ростовской области. Владимир на линии прямого эфира. Владимир, как вы на наш вопрос ответите?
Доброе утро. Я отвечу таким образом. Я сталкивался с коррупцией в огромном монстре ВПК. Коррупция связана с массовой поставкой контрафактных запчастей и комплектующих. Откаты идут в форме борзых щенков. Гаражами, дачами, подписями под невыполненными регламентными работами и так далее. Об этом знают кураторы спецслужбы и главный куратор Сергей Иванов. Вот его и надо включить в черный список. Спасибо.
Это предложение нашего слушателя из Ростовской области Владимира. Несколько сообщений, которые приходят на номер для СМС 8903-743-2801, на московский пейджер 660-1046, который мы получаем по электронной почте по адресу mail@radiodefisvoboda.ru. О коррупции в высшей власти. Дело 6336 от 4 декабря 2001 года в Останкинской прокуратуре о мошенничестве в особо крупных размерах остался с ответом от представителя президента «Мошенники на контроле», пишет нам Клара. Доброе утро. Как инженер-проектировщик могу с уверенностью заявить, что ни один проект не сдается на экспертизу без Магарыча. Хорошо, хоть Литвин расценки знает, пишет нам Артем из Пятигорска. Моя дочь Магинур прекрасно сдала экзамены в автошколе, но на вождении в ГАИ ее по надуманным смехотворным причинам заваливали до тех пор, пока через каких-то завсегдатаев ГАИ она не заплатила им 6 тысяч рублей, пишет Ахтям из Казани. Причем тут в частности, пишет наш слушатель, когда основа коррупции в законах, закон о выборах, пенсионные и так далее. Сейчас давайте послушаем звонок из Краснодара. Анатолий на линии прямого эфира. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро.
Как вы ответите на наш вопрос?
Я столкнулся с коррупцией правоохранительных и судебных органов. Меня избили и меня осудили совершенно невиновного. Конечно, та сторона, которая пыталась избавиться от наказания, она пошла на этот шаг, учитывая коррумпированность наших правоохранительных и судебных органов.
Ну что ж, вот такая грустная история из Краснодара. Анатолий был в прямом эфире, а сейчас Зуфар из Геленджика. Зуфар, доброе утро.
Доброе утро. Я хочу, значит, поведать о вопиющем факте коррупции в городе Геленджике, в нашей администрации городской, значит, очевидцем которого я, значит, был 24 августа в 10 часов утра, где состоялись торги по продаже, значит, федеральной автодороги, ведущей так называемой дачи Путина. Но почему-то это оказалось муниципальным имуществом. И, значит, торги победил, значит, председатель городской думы Закарьянов Балат. Вот откуда он взял эти 640 миллионов, непонятно. Но, по нашим данным, он является лицом, приближенным к нашему премьер-министру Путину. Это все, значит, как бы звенья одной цепи по разворовыванию государственного имущества наших заповедных лиц, в том числе Пицунской сосны. Спасибо.
Это был звонок из Геленджика. Пара сообщений с форума на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Денис из Санкт-Петербурга пишет. Сталкивался, конечно, в основном это случаи завуалированных откатов, предложения оплат сумм за так называемые дополнительные или ускоренные услуги в государственных органах, а также сговоры при принятии решений, что тоже является коррупцией, то есть торговлей должностными полномочиями. Отношение к этому всегда противно. Стараюсь обходить такие варианты, чтобы иметь чувство собственного достоинства. Это для меня дороже, чем дворцы и точилы. Еще один слушатель из Москвы пишет нам, что сталкивался с разнообразными случаями. Собянин пишет, он готовит закон о противодействии коррупции. Видимо, хочет провести инвентаризацию случаев коррупции. Готов ли он платить? Ефим из Москвы сейчас с нами на связи. Ефим, с какими случаями вы
сталкивались? Доброе утро. Значит, в советское время поступление в институт мне известно. Занесли в медицинский институт, поступался, занесли деньги. Теперь у меня лично были левые больные, я врачом работал. Третье. Проезд государственных маршрутных такси. Билеты не выдавали. Вы, наверное, вы тоже помните. В наше время, когда переезжали в ЖКХ, занесли деньги, взяли квитанции без всяких этих самых банков и прочее. Дальше в больнице, где я лежал, чтобы вымыть палату, санитарке надо было собрать больных 200 рублей. По 200 рублей или 200. Теперь дальше. В паспортном столе, когда я менял адрес, начальник паспортного стола, там какая-то была запятая в паспорте, надо было ее изменить, что ли. предложил заплатить 100 рублей, но я ментам не платил никогда. Дальше известный случай отмазки от армии. Ну и сейчас можно купить пенсию довольно дорого.
Спасибо, Ефим. Ну что ж, почти полный список перечислил нам сейчас слушатель из Москвы. Вот такие ответы мы сегодня получили на вопрос нашей утренней программы. С какими случаями коррупции сталкивались вы лично?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в нашей программе «Новости экономики». У микрофона Сергей Сининский.
Американская корпорация Mars, крупнейший в мире производитель шоколада, в мае будущего года планирует открыть кондитерскую фабрику в Ульяновской области. Объем инвестиций в проект составит 115 миллионов долларов. Она станет вторым предприятием американской корпорации в этом регионе. В январе прошлого года Mars открыла здесь завод по выпуску кормов для домашних животных, крупным производителем которых она также является. Компания Mars, известная по кондитерским маркам Snickers, Mars, Bounty, Milky Ways, Twix и M&M, а также кормов для домашних животных Whiskas, Chappie и Pedigree, была основана 100 лет назад и сегодня принадлежит наследникам ее основателей, одному из богатейших семейств США. Международные резервы России за неделю с 12 по 19 августа увеличились примерно на 0,7% и составили 544 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай – 3 триллиона 200 миллиардов долларов и Япония 1 триллион 100 миллиардов. Цены производителей на автомобильный бензин в России в июле повысились на 0,6%, а в целом с начала года на 9,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Розничные цены на бензин в течение июля выросли на 0,5%, а с начала года на 11,1%. Крупнейшая нефтегазовая компания Италии «Эни», на 60% контролируемая государством, рассчитывает возобновить поставки нефти из Ливии, прерванные весной этого года, в течение ближайших 6-18 месяцев, в зависимости от конкретных месторождений. Однако приоритетом, по словам исполнительного директора «Эни», является возобновление поставок из Ливии природного газа. На долю ливийских месторождений еще недавно приходилось почти 15% общей добычи нефти и газа итальянской компании. Италия в целом получала из Ливии почти четверть всей потребляемой в стране нефти, а также более 10% всего природного газа, который поставлялся по трубопроводу, проложенному по дну Средиземного моря до Сицилии. В целом же на долю Италии, по экспертным оценкам, еще в 2010 году приходилось 28% всего нефтяного экспорта Ливии. 15% ливийской экспортной нефти получала Франция, 11% – Китай и по 10% – Германия и Испания. В общемировом экспорте нефти доля Ливии составляла около 2%.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский. Но я добавлю, что курс доллара на сегодня 28 рублей 88 копеек, курс евро – 41 рубль 67 копеек. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане сегодня утром во время перестрелки с неизвестными ранены полицейские и военнослужащие внутренних войск. В Москве расследуют причины взрыва у здания Следственного управления УВД Северо-Западного муниципального округа. Как сообщается, пострадавших нет. В Саратовской области освобожден из-под ареста рядовой Андрей Попов, арестованный по подозрению в дезертирстве после возвращения из Дагестана, где он 10 лет находился в рабстве. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас вновь пара тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева. И я прочитаю сообщение, которое пришло на ленту информационного агентства «Интерфакс». Информагентство сообщает, что Роспотребнадзор 5 дней подряд будет брать из алтайских рек пробы воды на токсичность. Связано это с падением прогресса на территории Республики Алтай. Ну а что по этому поводу пишут газеты, как они оценивают?
Газеты пишут о том, что череда неудачных стартов с Байконура не осталась незамеченной в правительстве. Премьер-министр Владимир Путин потребовал вчера от Роскосмоса срочно изменить систему контроля и приемки космических аппаратов и их узлов. Генпрокурор Юрий Чайка инициировал прокурорскую проверку на космодроме. Сам же грузовой космический корабль «Прогресс», рухнувший в Алтайскую тайгу через 5 минут 25 секунд после старта, пока так и не найден. Как заявил исполняющий обязанности председателя правительства Республики Алтай Юрий Антарадонов, «Прогресс» вместе с третьей ступенью мог и вовсе сгореть полностью, не долетев до Земли. Но даже если большая часть корабля и третьей ступени сгорела, до поверхности должны были долететь как минимум изготовленные из жаропрочных сплавов детали двигателей, в том числе и с остатками токсичного топлива. Двигатели «Прогресса», в отличие от ракеты-носителей, использовали ядовитую комбинацию гептила с тетраоксидом азота, поэтому авария вызвала реакцию и за пределами космических ведомств. Вот Алтайское управление Роспотребнадзора уже взяло пробы воды из реки Бия, и, по словам представителя ведомства Марины Бугреевой, следов гептила не нашло. К поисковой операции присоединился и Росприроднадзор, организовавший выездную проверку, результаты которой станут известны сегодня. К поискам упавших обломков вблизи государственной границы могут привлечь и пограничников. Пока на Алтае пытаются определить экологический ущерб от падения «Прогресса» и найти его остатки, в НАСА и Роскосмосе решают проблему снабжения МКС. И, как пишут московские новости, специалисты и той, и другой организации сходятся в том, что угрозы для Международной космической станции нет, запасы всего необходимого на борту вполне достаточно. Доставленного шаттлом хватит до прибытия кораблей Европейского космического агентства, сообщается в официальном твиттер-микроблоге НАСА. А старты европейских грузовиков должны состояться не раньше начала 2012 года, отмечает газета «Московские новости». Еще публикация, о которой хотелось бы рассказать поподробнее, я ее проанонсировала в прошлом выпуске, это «Новая газета». Заглавлена она «Кто такой подполковник Павлюченков?». Когда, выступая на суде в качестве свидетеля, я говорил о том, что за Анной Политковской было установлено двойное кольцо наблюдения, пишет Сергей Соколов, я имел в виду именно то, что сейчас нашло свое воплощение в обвинении, предъявленном экс-подполковнику МВД Дмитрию Павлюченкову. На момент убийства Анны он на пенсии, ушел в 2007 году на состояние здоровья, еще не был. Он был тогда действующим сотрудником секретного подразделения ГУВД Москвы, начальником отделения 4-го отдела ОПУ, то есть отвечал за наружку. И когда в августе 2007 года прошли первые аресты, фактически подтвердилось то, о чем ранее только догадывались. Спецагенты МВД приторговывали своими полномочиями, осуществляя частным порядком слежку по найму за конкурентами, женами и любовницами. Средняя такса $100 за час работы профессионала высокой квалификации на спецтранспорте, снабженном непроверяйкой. Вопрос. К скольким трупам привела подобная практика? Вопрос этот еще пока открыт, потому что сотрудники МВД не интересовались глупостями. Зачем и кому нужны маршруты передвижения, места жительства и проведение досуга тех, за кем их попросили вести наблюдение? Сказал начальник, сделали, получили деньги, выбросили из головы. Их статус – особо секретные оперативные сотрудники. Их фото нет в картотеках. Они все на спецучете. Они, по сути, невидимки. И это лучшая крыша из всех, какая только может быть. Именно эти невидимки и начинали слежку за обозревателем «Новой». Дмитрия Павлюченкова задержали 23 августа, после того, как он пришел в здание Следственного комитета на очередной допрос в качестве свидетеля. Там ему и предъявили обвинение в том, что он, используя свое служебное положение, поручил своим подчиненным наблюдение за журналисткой с целью выяснить маршруты и время ее ежедневных передвижений по городу. В последующем Павлюченков приобрел оружие, разработал план и определил роль каждого из соучастников при подготовке и совершении убийства. Полученная Павлюченковым информация и орудие убийства были переданы непосредственному исполнителю Рустаму Махмудову и его пособнику, которые за несколько суток до преступления обеспечивали слежку за передвижениями Анны Павлитковской, пишет «Новая газета». Ну и еще коротко представлю одну новость, о которой сегодня сообщает «Независимая газета». В среду на сайте МВД появился проект федерального закона об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации, предполагающий ведение индивидуальной работы с потенциальными нарушителями. Документ относит к таковым принудительные меры медицинского характера. Начальник Главного управления обеспечения охраны общественного порядка МВД Юрий Демидов в интервью, размещенном на сайте ведомства, пояснил, что такого рода профилактика включает амбулаторное лечение у психиатра, нахождение в психиатрическом стационаре, в том числе и с интенсивным наблюдением. Не является ли это возрождением корректной психиатрии времен СССР? Вот об этом сегодня и пишет «Независимая газета».
Спасибо, Валерия. Обзор газет подготовила Валерия Шабаева. В петербургском издательстве «Алитея» вышла книга под названием «Милиция и этнические мигранты. Практики взаимодействия». Это коллективная монография, в основе которой лежит социологическое исследование, проведенное в двух российских городах – Санкт-Петербурге и Казани. Рассказ об этой книге вы услышите сейчас в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Среди авторов книги – ученые из двух организаций – Казанского института социальных исследований и гражданских инициатив и Центра независимых социологических исследований в Петербурге. Социологи использовали такие методики, как интервью, включенное наблюдение, анализ документов и материалов прессы. Поскольку полевой этап исследования закончился до того, как милиция была переименована в полицию, то в своем рассказе о книге мы сохраним ее старое название – «Милиция». О полученных результатах рассказывает один из редакторов книги, Борис Гладарев, сотрудник Центра независимых социологических исследований.
Для меня самое удивительное было то, что иммигранты и милиционеры, они оказались с социальной точки зрения очень близки. И те, и другие находятся на нижних ступенях социальной лестницы российского современного общества. И те, и другие испытывают дефицит ресурсов, и те, и другие вынуждены серьезным образом бороться за выживание. И их взаимодействие, по сути, является перераспределением этих ресурсов. То есть милиционеры конвертируют свои властные полномочия в, скажем так, в дополнительные средства, денежные ресурсы, а мигранты свой не всегда оформленный статус оплачивают вот этими взятками. То есть это некоторый симбиоз.
То есть получается некое взаимовыгодное сотрудничество.
Ну, скажем так, для милиционеров выгодное сотрудничество. Для мигрантов, конечно, это тяжелое бремя, постоянные фобии и иногда серьезные нарушения прав.
Что можно сказать об отношении милиционеров к мигрантам с одной стороны и мигрантов к милиционерам с другой?
Фонд МакАртур, который сказал нам это исследование, поставил вопрос, насколько российская милиция склонна к расизму на самом низком уровне, на уровне милиции общественной безопасности, то, что как раз мы исследовали. Этот вопрос оказался достаточно непростым для нас, потому что, с одной стороны, он выглядит достаточно политически ангажированным, а с другой стороны, действительно, мы имеем массу примеров дискриминации по этническому признаку. Оказалось, что эта дискриминация связана не столько с этничностью, а скорее с тем, что люди, отличающиеся внешне, они для милиционеров более легкая добыча, скажем так. Поймать карманника для рядового милиционера – это очень большая профессиональная задача, и для этого нужно учиться много лет. А вычленить из пассажиропотока человека, этнически отличающегося, одетого иначе, с большими сумками, значительно проще. И поэтому, поскольку милиция наша работала и, мне кажется, до сих пор работает по количественному, плановому советскому принципу, то для милиционера, чтобы закрыть его план, ему проще отлавливать нелегальных мигрантов.
Так есть ли расизм в отношении милиционеров к мигрантам?
Безусловно, существует существуют некоторые группы внутри МВД, которые исповедуют вот этот российский подход, что не русским в России не место. Однако большинство милиционеров используют мигрантов скорее как кормовую базу. Те небольшие группы, которые проявили себя как расисты, они люди травмированные, и прежде всего травмированные чеченской операцией. Как правило, эти люди имели опыт военных действий в Чечне. Остальные же не имеют личной неприязни или ненависти к приезжим. Для них они скорее способ заработать денег, продемонстрировать начальству свою эффективность.
А что думают мигранты о милиционерах, как они к ним относятся, как они их воспринимают?
К сожалению, мигранты солидарны в одном смысле, да, они не воспринимают милиционеров как группу, которая защищает их и их права. Они воспринимают их как угрозу. И поэтому у них есть несколько тактик, скажем так. Наиболее распространенная тактика – это избегание контактов. Но если контакт неизбежен, тогда используется тактика молчаливого исполнения требований, либо это тактика, достаточно редко встречающаяся, отстаивание своих прав. Обычно это люди, которые имеют дополнительные ресурсы. Это либо адвокаты, либо люди, серьезно завязанные на крупный бизнес. Но даже такого уровня взаимодействия не всегда для них оканчивается положительным результатом.
Это был социолог Борис Гладарев. Эксперт отмечает, что анализ взаимодействия мигрантов с правоохранительными органами позволил выявить ряд серьезных проблем внутри самой системы МВД.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Дмитрий Налитов, у микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Грани времени». Тема «Реальны ли планы процветания Северного Кавказа, нарисованные кремлевскими политтехнологами?» В студии «Радио Свобода» политолог Сергей Арутюнов и независимый журналист Надира Исаева. Ведет программу Владимир Карамурза. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Список обвиняемых в смерти Сергея Магнитского не должен
быть. Основатель шведского мебельного концерна IKEA Ингвар Кампрат.
Ответственность за обстрел взял на себя.
Он должен прекратить выступать с бредовым.
Уоррен Хаджич заявил, что не признает.
В ряде районов Триполи присутствуют натовские
баны. Сергея Соколова, заместителя главного редактора «Новой газеты», который на протяжении этих лет...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.